Франца Кафку называют художником сомнений, мастером иррациональности, гением абсурда. С ним все неправильно, фантасмагорично, почти неизвестный при жизни, потом он был признан основоположником модернизма. В его текстах слышат ляск тоталитарных режимов, знать о которых писатель не мог. Он создал кафкианскую Прагу, практически не упоминая этот город в своих текстах. А из романа «Процесс» мы так и не узнаем, в чем обвиняли и за что казнили Йозефа К. Далее слово Катерине Айспорвит. Чешские книги, которые вы должны знать. Не иначе кто-то Йозефа К. оклеветал. Ибо однажды утром, не совершив вроде бы ничего дурного, он оказался под стражей. Кухарка госпожи Робах, его квартирной хозяйки, каждое утро около 8 приносившая ему завтрак, на сей раз не пришла. Такого еще никогда не случалось. Ка подождал немного, поглядывая со своей подушки в окно на старуху, что жила напротив и сейчас смотрела на него с каким-то недобрым любопытством. Потом неприятно удивленный, да и голодный, позвонил. Тотчас в дверь постучали, и в комнату вошел мужчина, которого Ка прежде в квартире не видел. Был он строен, хотя и плотно сбит, в ладно пригнанном, но странном, на манер дорожного черном костюме, с уймой пряжек, карманов, застежек, хлястиков, вдобавок еще с поясом, вследствие чего сам фасон казался особенно практичным, хотя и неясно, для какой, собственно, цели. — Вы кто такой? — все еще с кровати спросил Ка, от неожиданности привстав на локтях. Мужчина, однако, пропустил вопрос мимо ушей, словно его вторжение следует принять как неизбежность, а вместо ответа только бросил. — Вы ведь звонили?
Роман, написанный в 1914-м, начале 15-го года, издал уже после смерти Кафки в 25-м его друг и душеприказчик Макс Брод, который не выполнил просьбу писателя сжечь рукописи, соединил разрозненные главы и дал книге название «Процесс». Итак, в отношении 30-летнего банковского служащего возбуждают некий судебный процесс. При этом героя не берут под арест, не предъявляют обвинений, но процесс продолжается, все глубже затягивая Йозефа К., и когда спустя год за ним приходят два господина в черном, он безропотно следует с ними на казнь. Отрывки из процесса, которые звучат в нашей программе, фрагменты нового перевода романа, который только что завершил известный российский литературовед, переводчик-германист Михаил Рудницкий. Он считает, что трактовка романа только как предчувствие ГУЛАГа и Освенцима несколько поверхностна, а вопрос о виновности или невиновности Йозефа К. на самом-то деле и есть самый загадочный, самый интригующий вопрос всей книги.
Роман о том, как человек, да, под давлением страха, постепенно все больше утрачивает способность сохранять верность нравственным обязательствам, соответствовать идеалам нравственности. В этом Кафка видит вину. Путь Йозефа К. в этом романе – это путь уловок, приспособлений, уклонений, бегства и постепенной утраты человеческого достоинства.
Насколько процесс биографичен? Где Йозеф К. пересекается с Францем К.?
У этого романа есть биографический контекст. Это внутренний расчет Кафки с очень неприятной биографической коллизией в его жизни, когда он затеял довольно длительный, сперва эпистолярный, а потом уже настоящий роман со своей первой невестой, с Фелицией Бауэр. Но параллельным курсом вел такой же эпистолярный роман с подругой Фелицией. И в итоге это привело к ужасной для него сцене, когда он приехал в Берлин в 1913 летом. И невеста и подругу в присутствии еще других людей устроили ему в отеле настоящий товарищеский суд. на котором он вынужден был молчать и ничего не говорить. И вот тогда у него возник этот вопрос, как можно оказаться виноватым вроде бы без вины. В первую очередь он думал о том, как он вообще мог угодить в такую ловушку. А ловушка была очень простая. Ему просто хотелось нравиться сперва одной женщине, потом другой. И он, честно говоря, больше всего хотел нравиться не столько как мужчина, сколько как писатель. И в переписке с обеими этими женщинами он скорее апеллировал к ним как к литературным музам, чем как к каким-то эротическим объектам. Но их ответные эмоции были немножко другого свойства. Сама по себе коллизия может показаться несущественной и мелкой, и даже, может быть, пошловатой, а размышления на эту тему оказались очень серьезными, и художественное их обобщение оказалось невероятным.
Влияние Кафки на русскую литературу сложно переоценить. Оно огромное и многопланово. А каких русских писателей читал он сам?
Среди авторов, которых он не просто любил, а боготворил, был Гоголь и был Достоевский. Они, несомненно, принадлежали к кругу тех писателей наряду с Флобером еще. Тут можно говорить о прямом и явственном влиянии. У Гоголя он почерпнул тяготение к абсурдным художественным средствам, к умению работать с абсурдом как средством обнажения каких-то противоречий и несообразностей жизни. У Достоевского он, я думаю, учился технике иносказательности, когда поверхностный событийный фабульный слой повествования не столь важен, как то, что раскрывается постепенно за его развитием.
В русской культуре существует определенный кафкианский миф, который создавался еще во времена социализма. Сразу после того, как в 60-е годы появились первые переводы Кафки, он прочно занял свое место. А полулегальное положение его текстов служило для интеллектуалов своего рода масонским паролем. Процесс воспринимался как роман об абсурдном суде. Вы согласны с такой трактовкой?
Конечно, он и воспринимался однозначно. Я неоднократно цитировал эту парафразу из советской песни, которая в советские времена просто ходила в качестве анекдота: «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Конечно, когда на первой странице описывается арест человека, который как бы не осознает за собой вины, и дальше все подробности того, что способна сделать некая структура, которая называет себя судом, но на самом деле она воплощает просто в наших глазах, тогда в глазах советских читателей, она воспринималась как метафора государственного насилия и как, конечно, пророчество по поводу сталинских концлагерей и всего остального. Но этот взгляд, от него немножко пора отойти, потому что он не столь однозначный.
Чем же тогда объясняется, что книги Кафки остаются и в современной России невероятно популярны? В наши дни, где репрессивный характер и абсурд судопроизводства все же не достигает прежних масштабов.
Как нет? Вот масштабы, может, пока не те, но степень абсурда зашкаливает иной раз посильнее даже. Потому что в те времена судопроизводство особенно не заморачивалось мотивировкой, а у нас тут сейчас такое иной раз прочтем.
Что сегодня ищут в этом тексте читатели?
Это еще очень большой вопрос, а виноват ли он в чем-нибудь или не виноват, виновен он в чем-нибудь или не виновен. Почему я в том числе начал переводить, перевел этот роман наново, хотя перевод Раид Ковалевой замечательный, но в нем слишком силен такой советский взгляд. Она немножко его воспринимала однозначно в актуально-политическом вот таком контексте, как пророка и провидца. Переводить можно наново всегда, понимаете, и даже после очень хорошего мастера это не грех, потому что все равно слышишь что-то иначе. Для переводчицы Раид Ковалевой за Йозефом К. не было вины. Она в нем видела просто безвинную жертву. И это в мельчайшей ткани перевода сказывается, в любой клеточке. А роман немножко не об этом. Роман об осознании вины и о наказании за эту вину.
— Рассказ о романе «Процесс» продолжает чешский литературовед Индра Броукалова.
Мы совершенно не знаем, что это за суд. Большинство исследователей подчеркивает, что этот суд – некое пустое место, которое мы можем заполнить самым разным содержанием. Это делает роман Кафки таким тревожащим, многозначным, позволяет его интерпретировать различными способами. Вина является основной категорией в творчестве Кафки. Вина понимается не как категория уголовного права или нравственности. Это вина в метафизическом, религиозном смысле, от которой человек не может освободиться. Уже Макс Брод считал Кафку в первую очередь религиозным мыслителем, и не он один. Франц Кафка писал афоризмы на религиозные темы, глубоко интересовался хасидскими легендами, но при этом читал и Сьорена Киркегора, христианского философа-экзистенциалиста.
Полагаете, мы можем закрыть дело за примирением сторон? Нет-нет, это и впрямь никак невозможно. Чем я вовсе не хочу сказать, что вам стоит впадать в отчаяние, ничуть, да и с какой стати. Вы задержаны, взяты под стражу, только и всего. Мне надлежало вас об этом уведомить, и я это выполнил, и видел, как вы восприняли уведомление. На сегодня этого довольно, и мы можем распрощаться, впрочем, лишь на время.
Хотя Франц Кафка, представитель пражской еврейской среды, знал чешский и писал на нем, его родным языком был немецкий. О том, какими языковыми средствами автор создавал ту особую реальность, которая создает текст процесса, рассказывает Индра Броукалова.
Ten znepokojivý dojem toho románu je mimo jiné také dán tím, jak...
Ощущение тревоги, присутствующее в романе, создается, помимо прочего, и тем, как автор описывает реальность. Немецкий язык Кафки очень предметный, сухой, не слишком эмоциональный. Одновременно Кафка оставляет много пространства неопределенности и возможности различной интерпретации. Он использует много модальных слов, хорошо выражающих эту неуверенность, использует сравнения. Герои выглядят, как будто что-то делают. Когда Йозеф К. рассуждает о мотивах действий окружающих, у него никогда не бывает одного варианта, что тоже усиливает эту неуверенность. О том, как роман накладывается на карту магической Праги, писал выдающийся итальянский словист Анжела Репеллино.
В процессе, самом пражском из всех чешскоязычных и немецкоязычных романов, Прага не упоминается ни разу. Но хотя имя ее стыдливо умалчивается, она все же просвечивает, словно через филигрань в матовом свете, где Грачаны, собор святого Вита, Лоретта, Вышеград, Малвазинки, Смихов, Злихов, Волтава, купол Никольского собора сменяют друг друга, словно в шарманке с цветными картинками. Но, несмотря на абстрактность описанного в романе маршрута, многие места узнаваемы. Так можно предположить, что банк, в котором работает Йозеф К., напоминает офис страховой компании «Дженерали» на Вацлавской площади, где Кафка служил перед тем, как был принят на должность прокуриста в агентство по страхованию рабочих от несчастных случаев. Или же, если принять во внимание кладовку, где громоздились старые ненужные проспекты, опрокинутые глиняные бутылки из-под чернил, в которой один из экзекуторов выпорол розгами двух стражников, то он скорее похож на фантастический дворец здания богемского Юнион-банка на улице на Пшикопе с его полутемными лабиринтами коридоров. В бедной и грязной окраине, где на самом верху крутой лестницы гнездится жалкая коморка Титтарелли, можно узнать пролетарский район Жижков, столь любимый Кафкой. Возможно, изображая грязное помещение суда, Кафка имел в виду пражские учреждения в целом, кабинеты, упрятанные в трущобах, в невзрачных зданиях, подобных крысиным норам с темными коридорами, грудами пожелтевших бумаг, покрытых толстым слоем плесени и пыли. Собор — это собор святого Вита, а серебряная статуя святого в соборе — надгробие Яна Непомуцкого. Йозеф К. отправляется на казнь, проходя по мосту, а именно по Карлову мосту, над островком, который есть Кампа. Улицы с подъемом соответствуют улицам малой страны, а место казни совпадает со страговскими каменоломнями.